Каждый ли человек сегодня способен понять собственные самоманипуляции? Вот я об этом сейчас хочу поговорить. Я знаю, что я буду говорить о таких критических позициях жизни и творчества людей современных, которые, собственно, много кем изучаются. Но я, знаете, я такой человек, я уже говорила, что у меня психологическое пространство мое личное, оно не научно. То есть получается, что я не из среды тех психологов, которые изучали кучу материалов. У меня идет информация свыше, и я считаю, что Господь Бог самый лучший психолог. Только Он, оказывается, выдает информацию каждому по-своему. У меня, конечно, поскакивают термины, да. Я настраиваюсь обычно все больше и больше в последнее время на психологические миры, потому как мне надо все равно в этом жить всю жизнь. Я все равно буду всю жизнь изучать состояние душ людей, объяснять им законы, видеть пересечения вот эти вот грани и понятий внутреннего мироустройства каждого субъекта. Мне нужно будет побольше изучить базу данных мужчин, отечественных, женщин, поосознавать детей, понять, как все-таки, вот, например, у ребенка мир вот этой вот виталистичности, да, психоэмоциональное поле, как оно, в принципе, внедряется в голову, в горло, в грудь и так далее. Я объясняю, как эмоция укрепляет или разваливает нервную ткань, которая потом разваливает органы, потому что нервная ткань, она такова, что она же именно и выдает нам позиции любви или нелюбви к жизни. Не мудрено, что у каждого человека, конечно же, свой внутренний мир. Я вот сейчас стала писать книгу. Знаете, пишется. Она, конечно, пишется не быстро, но я все-таки ее начала. Даже начала еще вторую параллельно. Но вторая пока отложилась. Сейчас я пишу по мужскому и женскому в современном мире. В общем-то, я, конечно, понимаю, что я там побуксую. Все дело в том, что когда слушаешь информацию, ее же надо донести на русский лад таким образом, чтобы она еще легла в умы и сердца. То есть сердце человека должно наполниться некой идеей. Я не хочу просто так писать, как многие пишут. Многие же пишут как? От себятину. Они наизучают кучу всего, да, а потом просто перефразируют на свой манер. Все. У меня история другая. Мне нужно высказать то, что хотел бы Творец сказать нам. Притом именно через позиции, ну, православные, да, лучшие, в лучших традициях православия, того самого настоящего. Они просто пост отстояли, помолились, каноны почитали, изъяснились как-то на исповеди, ну и хватит, типа почистились. А потом снова люди многие, в общем-то, не замечают даже мышление свое, как оно выдается. Я знаю, что многие мученики, великомученики православные, отечественные тоже, в общем-то, очень сильно занимались самопринижением. Но я сейчас вот на эту тему немного поговорю. Оказывается, самопринижение тоже бывает разным. Вот если, например, знаете, культура предков у нас какая была? Оказывается, культура предков была не такая, как мы себе представляем. Нам все время думается, что мы, по идее, должны, видимо, горделиво выпячиваться, либо горделиво же опять самопринижаться. Вот это проблема. Оказывается, ну есть, конечно, такая штука, такая схема, как самопринижение лечит от гордыни. То есть одели, например, вериги, да, и ходят. Вот у нас многие же, очень многие православные занимались самобичеванием. Монахи, схимники, преподобные тоже в веригах ходили, на камнях спали и так далее. Но я сейчас не об этом. Все дело в том, что самопринижение бывает разных форм. Вот есть такая форма самопринижения, которая реально действительно отталкивает тело и толкает человека в ядро духовности, да? И получается, человек уходит в Бога. Но это ведь совсем другая история. Это как жить-то надо? Это надо жить-то ведь совсем не так. Надо действительно себе очень многие вещи запретить волевым решением, но через осмысленное принятие. То есть то, что я делаю, я должен еще и осмыслить. И получается, пропустить через свое сердце. Многие люди современные учатся просто себя унижать. Причем катастрофа в том, что после Советского Союза многие вещи мы, ну, просто узаконенно стали как-то претерпевать очень сильные изменения. И вот, например, сейчас самопринижение иногда приходит просто в качество самоедства, самобичевания, унижения своей культуры, своего развития и просто обзывалки. Если человек себя унижает постоянно, это ведь не то самопринижение, которое было бы комфортно для Божьего развития. Получается, если человек все время себя унижает, затравливает, то он вообще-то делается никаким. Его энергии схлапываются, он делается просто никому не интересен. маленький человечек, который просто загажен всякой ненужной информацией. Причем люди начинают его шпынять. Он потом все равно обижается и делается несчастным. И вот эта вот схема самоедства, самопринижения, это вообще, ну, довольно яркая, в принципе, программа самоуничтожения. Получается, что у каждого человека есть своя схема, ну, как сказать, своего же личного наказания. И самонаказание-то у нас бывает разное. У кого-то самопринижение внутреннее, кризисное, неодобрение себя. У кого-то на этой почве идет переедание. У кого-то идет какое-то странное стравливание на себя всех своих проблем и начинают пить, наркоманить, гулять. Что там только не происходит. У человека изнутри вылезает масса западней. И самоманипуляция субъекта сейчас вообще достигла очень большого уровня развития. Но сам по себе человек, который манипулирует собой, зачастую этого не видит. Вот еще тоже интересно. Когда ты начинаешь объяснять, обратите внимание, вы же манипулируете собой сами. Ответ: нет, я просто не могу осознать, что мне, оказывается, надо думать по-другому. Хотя, знаете, многие цитируют эти фразы, что все в твоей голове, что нечего о бреде думать, нечего всякий бред говорить, нечего смотреть бредовые передачи и так далее. Но почему-то сами в этом постоянно участвуют. Вот, например, что такое не смотреть бред? Так оказывается, и в интернете не надо сидеть в глупых статьях. Но люди почему-то не замечают за собой это. Ну, может, до поры до времени. Потом, может быть, и замечают, конечно, если уж совсем этот бред бредятский все больше и больше. Потом, если люди смотрят сериалы, например, да хотя бы «Модный приговор» по телевизору, то вообще-то это показатель бреда внутреннего. Ведь меня тянет к той информации, которая на самом деле для меня выдает зону комфорта. Если я буду смотреть «Модный приговор», это, конечно, развлекательная передача, но он же подсаживает человека на себя. И вот многие бабушки и старушки сидят, смотрят «Модный приговор», слушают этого Васильева, смотрят на эту, как ее там, господи, а я забыла все фамилии, и неважно. В общем, тех, которые там ведут эту, там какая-то там эта модная тетенька-то еще есть. Ну, неважно. В общем, получается, что вот их смотрят, а потом в себе выстраивается идея манипулирования собой лично, потому что я-то ведь как себя ощущаю? Через зоны некомфорта в себе. Вопрос, приятно ли мне на самом деле на душе, если я посмотрела, как переодевают чужих теток на подиуме. Оказывается, внутри остается некий перекресток информационный, что человек зацепился за эти странные, какие-то, знаете, будоражащие воображение телепередачи, которые осели образностью разных нарядов. У человека идет внутренняя пустота и дисгармония. Вообще мир моды, он очень здорово опустошает, это естественно. Многие люди стремятся выглядеть получше, похудеть, потому что законодатели моды это выдают. В принципе, худеть неплохо, стройнеть, можно даже правильно сказать, стройнеть неплохо, но нужно выстраивать некую для себя грамотную мотивацию. Вот, например, я хочу повзрослеть и осознать, что моему телу легче жить без лишних килограммов. А не потому, что это модно, красиво, и мужики смотрят, или там женщины, наоборот, если мужчина худеет. Законы противоречия, у нас не та мотивация. Мы ставим зачастую не те приоритеты. Потом я еще могу сказать хорошую фразу. Оказывается, стройное тело ближе к Богу. Странно, да? Но ведь у него нет лишнего жира, и нет вот этой тяжести земной жизни. И оказывается, стройный человек при развитом, естественно, рассудке, я подчеркиваю, бывают такие худосочные, ну, такие неразвитые, что там не поможет, что это стройное тело. Это же естественно, что я про духа, душу и тело говорю я лично. Так вот, стройное тело оказывается ближе к Богу, потому что оно не несет бездуховного ожирения. Ожирение само по себе бездуховно. Я понимаю, что многие батюшки полные, и мне могут опять сказать, что это, в общем-то, граничит опять с каким-то, наверное, навязыванием определенных стереотипов. Но у нас всегда на Руси были все стройные батюшки. И монашествующие все были стройны. Ни одного святого, истинного, подчеркиваю, полного никогда не было. Потом появилось советское время, постсоветское время. Ну, это полноватые с животиком, которые канонизированы, в принципе. Ну, знаете, я могу сказать, если человек уже старый, там немножко не то. Может, он просто не переедает, а у него как Да, еще есть такая штука, вот медикаменты, да, медикаменты обмен веществ ломают. Это я не буду это особо развивать, эту тему, но если, например, человек больной, очень больной и считается высокодуховным, то в основном это просто интеллектуал, когда он такой, вы знаете, больной, полный, плотная масса тела выдает позиции того, что ему тяжело. Наблюдательно скажу, у нас есть такие миры информационные, в которых идет вот эта вот как раз-таки информация. Я сижу, считываю. Это не моя информация, это информация из пространств людей. Вот вспоминаю одного человека, он, собственно, батюшка. У него идет очень полное тело. Он болеет. Это понятно, что он болеет, но у него в результате ведь все равно переедание. Ну, потому что есть такая штука, которая все равно видно, ест человек много или нет. Если бы побольше шевелился и поменьше ел, тело бы все равно сбросило бы килограмм 20-30, и было бы самому-то легче. Но считается, что это именно болезнь. Может быть, есть такие болезни, которые сами по себе раздувают тело, но на чем-то же держится, например, вода в клетке, да, на чем-то держится ожирение печени, оно же держится. И получается все равно, даже если очень сильный обмен веществ нарушен, понятное дело, у человека все равно есть форма переедания. А раз переедание в любой молитве чревоугодие описано, получается, что вот эти вещи, они друг друга исключают. Мне лично это понятно, многим непонятно. Считается, что полет души происходит у любого человека, полного, худого. Ну, я сейчас с этой темы уже слезу, я буквально чуть-чуть. Конечно, происходит, но когда человек взрослеет истинно духом своим и внедряется в духовное пространство любви к жизни, то он просто понимает, что лишнее ему не надо. Лишнее не надо. Лишние одежды не нужны, да, лишние норковые шубы не нужны, лишние автомобили, в принципе, не нужны. Уж такие, знаете, такие, которые супер, гипер, мега дорогие, крутые. Лишняя квартира где-то не нужна, кажется, если она просто стоит. Наблюдательно скажу, многие люди запасливые сейчас запасаются на случай кризисов, покупают жилье для того, чтобы его сдавать, иметь копеечку. Ну, это понятно. Если вообще бизнес квартирный, это естественно, что такие квартиры все равно нужны. Дорогостоящие, конечно, квартиры обычно для снимающих их людей. И оказывается, все вот эти вот темы, да, закон есть закон, все темы трансформации человека в небытие выдают вечные самоманипуляции. Люди все время что-то выдумывают, сочиняют, сами себя запутывают, выдают себе не те истерики. И вот какая интересная самоманипуляция происходит, например, у меня лично. Я себе это прекрасно понимаю, о чем я сейчас говорю. Конечно, мы хотим комфорта все время, да? Комфорта. Мне нужно комфортно сесть, комфортно поесть, комфортно поспать побольше. Мы все время ищем комфорта. Так ведь это же душа ищет комфорта из-за того, что она много ноет. Если у человека много внутреннего нытья, он всегда будет себе искать комфорт. Сесть поудобнее, кто-то там выпить захотел, кто-то может покурить какую-нибудь травку. У кого-то есть история такая, что они вообще хотят много есть, потому что им это комфортно. Но это самоманипуляция, ибо другого комфорта человек не нашел. В Боге, скажу честно, не нашел. Оказывается, Божий мир все равно такой аскетичный. Потому что духовная позиция, она не требует много еды. Дух, он не питается едой, правильно? Если человек впитывает в себя духовное начало, то он вообще-то раскрепощен и делается менее прожорливым, менее социализированным в небытие. То есть он социализирован, человек, конечно, Божий, но он просто социализирован по-другому. Он подмечает другие ситуации. Вообще видеть это все здорово, на самом деле, мне нравится. Я вижу. Получается, что у меня лично идет вечная настройка. Ныне такая у меня пошла стезя интересная. У меня идет вечная настройка на улучшение себя. И слава тебе, Господи. Что такое улучшение себя? А вот отучаюсь сладкое сейчас есть. Знаете, вот люблю. Вот люблю я конфетки. Ну, что делать? Сейчас у меня идет тема такая. По-моему, у меня дух уже сказал, хватит. Может, это и не 5 минут будет происходить. Но, по крайней мере, идет растождествление со сладостями. Я понимаю, что это не настолько интересно, не настолько вкусно. А раньше-то как было? Душа говорила, ой, мне бы хоть сладенького оставили, то ведь все отняли. Дорогую одежду отняли, дорогие украшения отняли, потом что там у меня отняли. Всякие покупки дорогие, короче, изъято у меня. Потом, конечно же, никаких особо выпивок у меня нет. Могу где-то посидеть и выпить. Ну, знаете, это из серии такого... Да, это из серии такого чего-то... Адекватно скажу, да неинтересно это. Вот и все, оно просто ушло. Потому что, когда молишься, оно отваливается. Когда ты... Иногда говорят, у батюшек не отваливается. Значит, что-то здесь не так. Видимо, не запускается та самая схема, которая называется очищение души. Знаете, я по себе знаю, как отваливаются вредные привычки. Когда ты истинно себя очищаешь, тебе неинтересно, как идиот, сидеть пьяным или курить. Но неинтересно. Совершенно. Тебе хочется чего-то серьезное делать. Почему-то захотелось помогать больше людям, почему-то захотелось дома поприбираться побольше. Чего это вдруг захотелось самой по утрам? Да, у нас собака есть старая, дряхлая, она еле-еле ходит. Вот самой мне захотелось ее по утрам выводить. Раньше же ребенок выводил, но она выводила плохо. Теперь я вывожу. Мне вот стало это интересно. Встала утром, помолилась, собралась, пошла выводить собаку. Пришла там где-то вроде зарядку поделала, еду приготовила, но пошла на работу. Вот, получается, что в принципе, я, конечно, не настолько рано встаю, но у меня и работа не рано начинается. Но получается, что у меня утро сейчас разительно изменилось. Раньше-то как было? Встала, почистила зубы. Ладно. Там, может, руками помахала чуть-чуть, пошла кушать. Сейчас у меня куча дел, я ем поздно. У меня завтраки, ранние завтраки мне противопоказаны, мне тяжело организму. Мне лучше всего есть ближе к 11. Так как у меня работа в основном поздняя, мне так легче. Если она у меня ранняя, тут мне немножко тяжеловато, мне потом организм говорит, ну, у меня, в общем-то, желудочно-кишечный тракт просто, оказывается, не выносит много пищи. Вы знаете, вот я рассказываю, понимаю, у многих не выносит. Вот у многих не выносит много пищи. Конечно, когда нет пищи, тоже плохо, но когда ее много, дыму тяжело. А сколько нужно пищи? Немного, немного. По чуть-чуть надо есть. А вот когда мы жрем, тогда мы, наверное, чувствуем зону комфорта. Ну, чувствуете зону комфорта. Оказывается, зона комфорта выглядит вообще не так в человеке. Зона комфорта – это духовное намоленное пространство. Истинные человеческие потребности находятся выше, за гранью, конечно, понимания современных людей. Оказывается, зона комфорта – это не посидеть около телевизора с чипсами, например, или с пивком. Зона комфорта выглядит вообще иначе. Она делается более аскетичной. Не домогаю я, конечно, по этому объяснению, в этом объяснении, потому что многие не поймут, но я выскажусь. Оказывается, важно не в йоговских позах сидеть. Это зона дискомфорта. Ибо йога – это действительно антипод православию. Об этом надо бы как-то повнимательнее мне, наверное, сказать. Йога занимается только телом. Это закон. И дыхательные упражнения, типа всяких этих холодинамики и так далее, это все только тело. Если вылетают блоки из тела, возможно, но глубинные блоки поражения из души и духа не уйдут. Когда человек занимается только телом, ну, как считается, я же тело типа тоже натруждаю, да, значит, наказываю, ну, типа, да, и душа от этого, видимо, должна очиститься. Благородно или нет, но скажу. Ну кто вам сказал, что мантры или какое-то странное дыхание, как у зайца во время схваток, ну да, вот это вот холодинамика, да? Ну как оно? Заяц во время схваток, зайчиха, когда рожает, вот она так же дышит. Наверное, у нее вылезают блоки, прости господи. Это, конечно, что-то, наверное, происходит, измененное сознание, потому что кислорода не хватает, что-то не хватает, кровь толкается не так. Ну, телом. Мы телом, типа там толкаем какие-то энергии, разные измерения, так считается. А я скажу честно, знаете, можно мультиков насмотреться. И отчасти астрал, демоны, конечно, могут показать, ну, нечто, может быть, сногсшибательно интересное во время таких. Ну, видения у людей бывают. Но все дело в том, что кто сказал, что это правда. В принципе, обычно говорят, вот это точно так. А я смотрю и говорю, астрал такой, он всегда тебе сначала покажет истину, немножко купит тебя этим, а потом покажет не истину, потому что дьявол, он никогда не скажет истинной правды полностью. Потом пойдет выхождение по кругу. И вот получается интересная картина Репина. Люди покупаются и начинают делать то, что не следовало делать. А оказывается, лучше всего все-таки очищаться и находить зоны комфорта Ну, боги, да, молиться надо. И вот подишь ты разберись, почему йога и православие абсолютно антиподы. Потому что мы в йоге занимаемся мантрами, а это абсолютно другая история. Хотя, конечно, говорят, и так воду можно заряжать, и так вот над водой мантры читали, она структурировалась. Молитвы читали, тоже структурировалась. Вот кто бы еще какие бы приборчики бы нашлись такие, чтобы показали, что структурирование все-таки происходит совершенно разное. Когда мы читаем мантры, структурирование идет на тему более низких вибраций. Она, конечно, не такая вода. А вот самые высокие вибрации – это все-таки молитвы. Осознанно скажу, потому что они восхваляют Бога, а не божеств. Мантры восхваляют божеств, но совсем не Бога. Вот почему-то это не понимают. Вот смотрите, Ом Намах Шивая, да? Я не знаю, кто такой Ом, кто такой Намах, но считается, что первое слово было Ом. У нас где-то попросту говорят Аум, что-то типа вот такого. Да бог с ним. Шивая, Шива. Ну почему я должна вспоминать какого-то Шиву, если у меня в России нет Шивы? Потому как мы никогда ему не поклонялись. И если, например, взять того же Ганешу, опять же, да? Да, нашего элефанта типа Лэн. У нас был мамонт. Вообще, я считаю, что мамонт наш и Ганеша, они родственники по божественным полям. Только у нас мамонт канул в лето, потому что он, собственно, не бог. А у них, вот видите, божество получилось серьезное. Потому что мамонт действительно мудрый, а Ганеша смотрится тоже мудрецом. Что он там пишет чего-то, держит в лапках у себя, или как это назвать, в ногах, в руках, я не знаю, в чем он там держит кусочек чего-то там, по-моему, своего, наверное, бивня. Я сейчас не очень помню, но у него кусок бивня отломлен. И вот он что-то там мудрствует. Получается, что, оказывается, вот этот вот мамонт-Ганеша, он все-таки, ну там-то лысый, конечно, Ганеша-то, а мамонт-то волосатый. Но тем не менее, вот когда смотришь, идет оттуда эта схема информационная. Древний слон, который очень мудрый. Древний слон, который очень мудрый, это мамонт, хотя и волосатый. А другие слоны, они не мудрые, короткоглавые. Поэтому идет некое слияние, конечно, воедино. Вот не так ли рождается мифология, не так ли вообще иногда народы путают понятия и рассказывают, что мы из одного флакона. В принципе, да, мы из одного флакона, но у нас разные истории, все равно разные веяния, разное понимание законов. Я бы ни за что из мамонта не сделала Ганешу, а вы не сделали. Так вот, получается, что по закону Божьему вот эта вот схема всяких божеств, она не может даже спорить и соревноваться с Богом, потому что это всегда от лукавого для нас. По закону Божьему, если человек воспевает божеств, Бог его не слышит, потому что у него идет подключка к божествам. А люди считают, что можно и так, нет, нельзя. Национальные интересы каждого государства свои. И вот опять же, самоманипуляция. Как человек манипулирует собой, когда занимается йогой? Он просто уходит в другие измерения и миры и себе выдает новое обожествление чего-либо, кого-либо, культуру пытается менять, пытается сформировать нечто для себя разумное и опять же зону комфорта нашел. Мне вот это нравится больше, но он делается не собой, естественно. Его самоманипуляция в том, что он поверил, что вот это его смысловая реальность. Но смысловая реальность у человека с учетом Родины должна быть. Это я, конечно, уже не раз читала, и говорила, и рассказывала везде. Но вот смысловая реальность у каждого человека, говорят, своя. Территория смыслов может быть разной, я понимаю. Но обратите внимание, что когда человек не верит в Бога, то он вообще очень здорово манипулирует собой, ибо он выстраивает себя в качестве, ну, как сказать, сам себе Бог, да? Культуры, говорят, у людей разные. Мы выбираем то, что нам удобно. Для меня это немножко странно. У каждого человека, опять же, свой, конечно, духовный и бездуховный мир. Но я скажу сейчас как-то так. Качество связи с небесами и с Землей, собственно, с космосом Вселенной и с природой делается иным. Мы переходим в другие измерения и подключаемся к другим ресурсам. Ресурсов у Бога очень много. Также у божеств, у дьявола, у потусторонних миров, у дьявольской природы. Природа тоже обладает дьявлиадой такой, знаете, мощной. И оказывается, у человека просто идет обмельчание, ибо он отказался от Бога. А подключиться ко всему, что называется, к Богу и к божествам, или, правильно сказать, к Богу и к сатане вообще-то. У человека нет такой возможности, потому что мы смыслово не такие. Мы не умеем быть и в Боге, и в сатане. То есть, ну вот как вот люди сейчас живут. Я хочу и там быть. Вот, например, я хочу быть очень богатым, целеустремленным, обманывать людей, да, коррумпированные всякие схемы создавать, ненавидеть, менять женщин там, как перчатки, или мужиков, если ты женщина. Даже пол бывает меняют, даже уходят в секс-меньшинство. И в то же время молюсь Богу. А боженька говорит, вы знаете, вы обожествили разные идеи. Опять же, многих древнеиндийских культур, ну, мужеложество, это что? У нас такого не было, у них было. И получается, вы, да, к Золотому Тельцову там подключились, ко всему. К Эросу, Бахусу, там, кому угодно. Но я тут ни при чем. Вас у меня нет, вы же в других измерениях находитесь. Даже вот такие люди, они соединены часто с измерениями животного царствия, которые, собственно, как собачки в попу друг друга. Ну, собачки, может, не в попу, но у них позы такие, да? А люди вот тоже в таких позах, вот они как-то так совокупляются друг с другом одного пола. И получается, что Бог-то, конечно, все видит. А вот как людям объяснить, что это самоманипуляция? Что человек, оказывается, ищет не там зоны комфорта, измерений, граней, понятия у всех разные. Как отличить Бога и сатану, свет и тьму? А это просто делается. Если тебе вечно хочется жрать и покупать дорогие вещи, то ты точно в сатане. Если человеку хочется побольше молиться и трудиться, и видеть, смыслово отображать реальность совести, да, патриотизма, любви, хочется понимать ближнего своего, осознавать, что такое истинное сострадание, а не просто жалость. Потом понимать, что жалость к себе вообще-то грех, что нужно жалеть себя поменьше, тело надо гонять, надо вообще двигаться побольше. И добра побольше делать. Вот это будет уже движение в Бога. А я вот все думаю, как люди-то хотят одно с другим-то соединить. Вроде в основном все-таки Библию у нас многие же читали, да? Там ничего об этом не пишется, но люди считают, что возможно. Кстати, я давно поняла, что Ветхий Завет читают вообще через одно место. Потому что Ветхий Завет не о том, как иногда мне люди рассказывают. Он не о том. Он не о том, что вот так вот надо жить. А у людей идет такая тема, надо же, как раньше жили. Так что, и сейчас так живут? И все. А там ведь речь-то о чем? Что безбожие идет к Богу. Там, конечно, долгие истории. Я не очень сама-то понимаю, зачем столько историй на эту тему. Но, тем не менее, там каждое слово тоже закодировано. Нужно все это расшифровывать. Но, коротко о главном. Ветхий Завет – это предвестник и даже правовестник Нового Завета. И получается, что кровь Христова привела нас в Новый Завет. В новое летоисчисление, в жизнь по-новому, что люди сейчас все-таки не такие должны быть оторваны от реальности, мужеложники там всякие, простолюдины, изверги, богохульники. Что вот языческая вера попрана была, да, появлением Иисуса Христа, что людям надо было от божества отрываться и идти именно в мир Божий. Вот, и в Ветхом Завете тоже много всяких пророков, которые были предвестниками тому, что такое будет у нас соединение, что нужно верить реально в Бога, а не в божество. И оказывается, каждый внутренний мир любого человека вечно, знаете, в каком-то готическом стиле, захотелось мне, наверное, бы сказать, каждый человек воспринимает реальность и через Бога, и через сатану. Но это неосознанно, вот в чем дело. Осознанием мы должны выбрать свой мир. Если мы прыгаем туда-сюда, это самоманипуляция.